Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Это подкаст о языке и о языках. Сегодня у нас передача посвящена 1 апреля, Дню смеха. Ну, конечно, нам всем сейчас немножко не до смеха, но, с другой стороны, он как-то и помогает пережить эти трудные времена. На связи с нами лингвист Елена Шмелева. Она занимается в том числе исследованием такого речевого жанра, как анекдот. Елена, добрый день!
Добрый день, Ксения!
А действительно ли во время эпидемии и всяких других катаклизмов возникает больше анекдотов?
Да, конечно, поскольку, во-первых, все-таки смех спасает немножко. Это такая реакция на опасность. Недаром известно, что такие самые классические анекдоты еврейские, потому что обычно евреям много всего доставалось в своей истории, и приходилось с этим бороться смехом. Ну и во время эпидемии, во время каких-то политических неприятных событий всегда появляются анекдоты, это правда.
Коронавирус в Одессе. «Моня, сынок, если ты таки собираешься жениться, то сейчас самое подходящее время. Мы можем никого не приглашать на свадьбу».
То есть это просто какая-то защитная реакция?
Да, Фрейд считал, что смех – это такая замена, ну, как бы агрессии. То есть ты можешь ударить, а можешь пошутить. Пошутить все-таки лучше.
То есть мы анекдотами прогоняем коронавирус?
Да, по крайней мере, пытаемся себя успокоить и сказать, что это не так уж страшно, в конце концов.
В связи с настоятельной рекомендацией не трогать руками лицо, перестал читать новости и дневник сына.
А у вас есть какие-то уже любимые анекдоты про коронавирус? Вот что вам нравится из тех шуток, которые появляются?
Да, конечно, сейчас они такого, можно даже типа выделить. Во-первых, от того, что это еще совпало в России со всякими политическими событиями, то, конечно, их тоже объединяют в анекдот. Вроде того, что там в России сделано 100 тысяч тестов на коронавирус. И все прошедшие тест подтвердили, что они согласны с поправками в Конституцию. Ну вот, что-нибудь в таком духе. Другой тип связан с тем, что все стали писать, что пропала гречка, а также, что особенно на Западе пропала туалетная бумага.
Да.
И, значит, вот это как-то обыгрывается в анекдоте. Там, сколько нужно туалетной бумаги на 10 килограмм гречки? Или там мужчина с запасом гречки и макарон ищет женщину с запасом сахара и туалетной бумаги для совместного проведения карантина. Ну и вот какие-нибудь такие шуточки.
Еще одна неделя карантина, и маска будет мне мала.
Понятно, что люди сидят дома, а, скажем, нам легко, мы всегда работали дома. И, в общем, мы сейчас уже вдвоем, дети выросли. Поэтому у нас даже нет такого нового. Но для многих людей еще с детьми, когда дети уходили в школу, муж и жена уходили на работу, то им довольно трудно проводить время целые дни вместе. Ну и вот уже анекдоты тоже из этой серии. Первая жертва коронавируса в какой-нибудь стране, можно подставить страну, это то, что там жена убила мужа после 5 дней карантина. Или там мать 5 детей изобрела вакцину от коронавируса.
На 4-й день карантина, да.
На 4-й день карантина. То есть, понятно, совершенно темы, на которые могут появляться анекдоты.
Мне говорили, что достаточно надевать маску и перчатки, чтобы не заразиться, когда выходишь на улицу. Они врали. Когда я приехал в магазин, то выяснилось, что все носят еще и одежду.
Но интересно, что они действительно международные. Вот как вы сказали правильно, что можно подставить страну. Я видела один мем, который был написан на разных языках. То есть я его видела на русском, я его видела на украинском, и я его видела на английском. Один и тот же мем с картинкой, ну, как будто это происходит вот в разных странах. Мне еще прислал этот мем мой знакомый, как будто это произошло в Нигерии, то есть в Африке. Разброс очень большой. Это мем, когда с фотографией мужчины, у которого на лице женские трусики в виде маски, и написано, что в такой-то стране вот первая жертва коронавируса, мужчина пришел домой не в той маске. Пострадал из-за этого. То есть такие истории, они международные.
Ну, это еще потому, что сейчас, и вот это то, о чем, может быть, мы с вами еще поговорим, анекдоты перешли в интернет. А интернет – это международная сеть, в которой сидят люди из разных стран. и переписываются. Эти анекдоты, они сейчас как бы ходят через интернет. Про это уже тоже есть анекдот, что как бы главная среда распространения вируса, там, COVID-19, это интернет. Понятно, поэтому теперь это именно международные мемы и шутки, и анекдоты ходят.
Но значит ли это, что, ну, стираются какие-то национальные черты? Ведь очень много анекдотов посвящено именно национальным чертам, а тут получается такое все общее. Глобализация.
Да, получается глобализация, но еще, конечно, вирус, поскольку он везде. Понятно, что, например, там анекдоты о Трампе будут в Америке, а анекдоты о Путине будут скорее в России. И их будут, ну, скажем, даже постить, может быть, не в России, но скорее русские, живущие в Америке, или там в Германии, или в Израиле. Или там, не знаю, американцы, которые живут в другой стране, будут что-нибудь про Трампа писать. То есть понятно, что просто вирус такая... глобальная угроза. И поэтому глобальные шутки.
Но я вообще хотела с вами поговорить о том, что в принципе сейчас происходит с жанром анекдота. Вот я читала одну из ваших публикаций, и там первая фраза такая: «В последние годы заметно уменьшился удельный вес анекдотов в повседневной коммуникации». Действительно ли это так? Мы правда стали реже рассказывать анекдоты?
Да, да, мы стали реже рассказывать анекдоты. Во-первых, у нас вообще уменьшился удельный вес устной коммуникации. Мы вообще стали меньше общаться. Вот просто так. Во-вторых, всегда есть жанры, ну, такого светского, застольного, что ли, общения. Вот small talk, то, что по-английски называется. Вот. И анекдот же не всегда был таким жанром. Он стал таким, в общем-то, в начале 20 века, уже после революции, скажем. Примерно, начиная, видимо, с 20-х годов 20 века, стал таким распространенным жанром, что люди, вот встречаясь в самых разных местах, разного возраста, разных социальных слоев. Даже когда встречались, не знаю, в поезде, в одном купе, люди очень разные. Они часто начинали рассказывать анекдоты. Сейчас это практически не происходит. То есть вот во время разговора очень редко рассказывают анекдоты. И иногда говорят, там, ты читала анекдот, или читала анекдот в интернете о чем-то. Ну и тогда его вдруг пересказывают. Но вообще-то это не часто.
А почему он исчез из коммуникации?
Там много причин, но вообще, я думаю, что жанры все такие не вечные. Так же, как вот не минувших анекдоты, пушкинские, вот анекдот в старом значении уже стало как немодный жанр, и его только старики рассказывали. Так и сейчас, даже когда со мной спорят, например, Саша Архипова, замечательный исследователь анекдотов, очень яркий, она после каждого события пишет, вот смотрите, появилось много анекдотов, значит, анекдот не умер. Но они появляются, во-первых, это такие чаще анекдоты-однодневки, это как бы реакция на события. И если событие забылось, они тоже через там год, скажем, забудутся. Были анекдоты такие вечные, из которых сейчас у нас остались уже цитаты, фразы, там какие-нибудь белые пушистые, или там тенденция однако, или еще какие-то фразы.
Концепция изменилась.
Концепция изменилась, которые вошли в фонд русский. Во-вторых, еще, вот я говорю, мы их не рассказываем, а скорее в интернете пишем и постим. А в-третьих, собственно, вы, конечно, и вы, и Саша, вы молодые для нас, но, тем не менее, это все-таки 40-летние люди, которые их постят в интернете и, скажем, сидят в Фейсбуке. Я каждый год участвую в проведении такой международной уже теперь конференции «Языкознание для всех». Это конференция школьников, старшеклассников. У нас был круглый стол по анекдотам. Вот все старшеклассники, все дети из разных городов там участвуют. И даже стран, ну, стран таких, как Белоруссия, Грузия, Армения, Молдова, они мне сказали, что никогда не рассказывают анекдоты, не заходят на сайты анекдотов. Да, они знают, что такое есть от родителей, но, как они мне вежливо сказали, это одни старички рассказывают. Вот. Ну ладно, уже я, но там еще был учитель, вот примерно вашего возраста, они тоже так, в общем, ему сказали, ну да, такие, как вы. Вот, что анекдот, во-первых, длинный, во-вторых, они сказали, что даже мемы уже не так популярны, а в основном видео, вот такие коротенькие видео, сейчас они кажутся смешными. Так что юмористические жанры меняются, ну что же.
Ну, анекдот, он может быть и коротким, он, собственно, сейчас сократился. Вот как раз про коронавирус. Ну, вот один из анекдотов, там, по-моему, это огромная глупость, работа на дому. Моя семья не очень-то этому рада. Иннокентий, патологоанатом. Вот такого типа анекдота. Да. Не как история, понятно, а как буквально из двух
предложений. Правильный анекдот, да. Это такое объявление, тоже написанное на самом деле. Поэтому это скорее интернет тоже анекдот. Угу. Да, я им тоже говорила, но он же может быть и коротким, но они все равно как-то на меня так смотрели и говорили, что ну да, но вот если ты начинаешь рассказывать анекдот, на тебя в компании так смотрят, ну ты чего?
Что старомодно.
Раньше же это наоборот был человек, который знает много анекдотов, скорее был популярным человеком в компании.
Ну, я вот до сих пор этим пользуюсь. Я знаю много анекдотов и рассказываю на работе.
Да, явно вы рассказываете, слушают еще, если умеешь рассказать, как известно. Ну вот, и вот в том-то все и дело, что анекдот вообще устный жанр. Известно, что один и тот же анекдот может быть смешным, может быть не смешным, в зависимости от того, как его рассказать, кстати ли его рассказать, что это такой изобразительный жанр, немножко театр такой. А если он написан, это пропадает. Во многом.
Но появился еще, вы уже об этом сказали немного, появился такой речевой жанр, как напоминание анекдота. То есть такие обломки анекдотов в нашей речи.
Да, это тоже очень популярный жанр, но я тоже не уверена, что он такой популярный вот у 15-летних или 17-летних. Я подозреваю, что у них другой цитатный фонд, чем у нас. Я так все время говорю, чем у нас, потому что вы примерно возраст наших детей, вот с Алексеем Дмитриевичем. У нас нет такого разрыва поколений. То есть у нас там 20 лет разница со старшим сыном. И вот у нас такого сильного разрыва в цитатах, книжках, которые они читали и мы читали. В общем, нету. Есть, конечно, что-то, что мы не знаем и узнаем от них. У меня ощущение, что сейчас он гораздо больше.
Да, потому что мы не цифровое поколение.
Да,
то
конечно.
Есть ни я, ни
конечно.
Вы
еще росли
эпоху...
на книжках. Да. Конечно. То есть компьютеры появились, когда все-таки вы уже были не такие маленькие. Вот такие компьютеры дома там, персональные.
Да, это когда уже я училась в университете, появился у меня
да,
компьютер.
Да, когда уже училась в университете, скажем, да. И это очень большая разница. Они действительно в этом смысле другие. И у них другие цитаты, в частности, вот гораздо более международные. Поскольку они все время смотрят фильмы, клипы, слушают песни вот отовсюду. И поэтому часто очень цитируют, скажем, по-английски что-то. Mm-hmm. Или переводное. Вот.
Но, возвращаясь к анекдотам, я бы еще хотела поговорить как раз об анекдотах международных, в том смысле, что в них фигурируют представители разных национальностей, представители разных народов. Особенно меня, как журналиста «Голоса Америки», интересуют американцы. Как представлены американцы в русских анекдотах?
Это вообще замечательный тип анекдотов. Вот Виктор Раскин их называл self-glorifying. Можно понять, чей это анекдот, скажем, американский, русский или немецкий, потому что последним всегда действует представитель своего народа. И именно представитель своего народа каким-то наиболее смешным образом реагирует на все.
Проходит всемирный симпозиум генетиков. Выступает американец. Мы скрестили корову с курицей. Получаем одновременно молоко, мясо и яйца. Выступает немец. А мы скрестили муху с пчелой. Летает на помойке и дает мед. Выступает русский. А мы скрестили арбуз с тараканами. Разрежешь, семечки сами расползаются.
Ну вот я занимаюсь именно русскими анекдотами, хотя, конечно, анекдоты других народов тоже, в общем, изучал немножко. Вот. Но в наших анекдотах обычно участвуют французы. Французы, ну, понятно, какое у них свойство. Они женщин любят, конечно.
Любвеобильные.
Любвеобильные. Американцы обычно как-то связаны с деньгами. Американцы обычно богатые и вот из-за денег как-то на все готовы.
Бездуховные.
Вот. Да, да, да. Немцы... Если есть, в послевоенных анекдотах было очень много немцев. Сейчас гораздо меньше, но если есть, они такие, знаете, у них ордунг такой порядок, или они там как-то с военной связаны, в общем, с правильностью uh-huh. такой. Uh-huh. Вот. А русские, конечно, во-первых, ничего не слушаются. Вот классический анекдот – это как можно заставить... представителей из разных народов прыгнуть в пропасть. И там вот, скажем, французу надо сказать, что на дне пропасти там красивая женщина. Американцы, что там лежит $1 миллион. А русскому надо просто сказать, прыгать запрещено. И тогда он точно прыгнет. Ну вот, это наше отношение к закону там. Иногда, конечно, есть вариант, что... Понятно, что русские любят выпить еще второй вариант. Это то, что там ящик водки. Ну и вообще главное свойство русских – это то, что любят общаться еще. Вот, ну как бы мы не просто же пьем. У нас же идея, что пить надо с компанией. Человек, который просто один пьет, это в русской культуре не ценится. А должно быть застолье, вот, общение.
Рассказывание вот, анекдотов.
Рассказывание анекдотов, конечно. Вот ровно классический анекдот на необитаемый остров попали после кораблекрушения. Там тоже француз, американец и русский. И вдруг они там бутылку из воды вынимают, а из нее джин. Джин говорит: выполню желание. Ну и француз говорит: красивую женщину и домой в Париж. Американец, конечно, говорит: там миллион долларов и домой в Нью-Йорк или Вашингтон. Вот. А русский говорит: ящик водки, этих двоих обратно. Так хорошо сидели тут. Потому что, понятно, самое, домой не хочет русский абсолютно никогда. Потому что, знаешь, ничего хорошего на родине не увидит. А наоборот, самая главная радость – это вот посидеть мужикам, выпить, поговорить. Это ценят.
Да, между прочим, в этом смысле отражение этого анекдота можно найти в истории с этим несчастным лайнером, который все никак не мог никуда пристать, и где были зараженные коронавирусом пассажиры. И русские, которые оказались в карантине, они говорили, что они совершенно не хотят домой.
Да, конечно, хорошо летаем, нас поют, кормят, что плохо, и общаемся тут.
Конечно. А отражается как-то в анекдотах отношения, ну, на государственном уровне? То есть вот у нас, у России, ну, такие сложные отношения с Америкой. Вот это находит свое отражение? Находило ли раньше, когда была холодная война, например?
Мне кажется, вы знаете, были, конечно, анекдоты такие вот, в которых там смеялись над американцами или как-то. Но в основном, я считаю, что это пропагандистские анекдоты. Вот как раз все спрашивают, кто придумывает анекдоты. Вообще-то народ. Но, конечно, есть анекдоты, которые специально запускались, там, КГБ, скажем. И вот это вот скорее были такие анекдоты, где как-то смеялись над американцами или там еще какими-то немцами. Вот. Нормально были анекдоты скорее другие, что там, когда разговаривают американские, русские, ну, тогда не президенты, а, соответственно, генеральный секретарь ЦК КПСС и там, кто там, не знаю, Картер и Брежнев. Ну вот, и там, скажем, Картер говорит: вот у нас свобода слова, можно выйти к Белому дому и кричать, там, не знаю, Картер дурак. А Брежнев говорит: и у нас можно выйти на Красную площадь и кричать: Картер дурак.
Да, это известный анекдот.
Ну, известный старый анекдот. Я имею в виду, что скорее смеялись над своим правительством. То есть, если там даже фигурировал, скажем, американский президент, то, как правило, смеялись над своими.
Угу. Вот это интересное наблюдение. То есть получается, что в анекдотах, если они действительно народные, такие настоящие анекдоты, в них нет языка вражды, и они не отражают.
Нету. Я вообще уверена, что анекдоты, вот мы про это писали с Алексеем Дмитриевичем, что анекдот как раз такой очень толерантный жанр. Понимаете, вот как раз, когда идет война, или когда какие-то очень напряженные отношения, анекдоты вот про врагов, ну, тоже только вот такие пропагандистские анекдоты, в общем, не рассказывают. Ну, вот даже простой пример. Вообще-то у русских традиционно есть много анекдотов про украинцев. А украинцы, естественно, анекдоты про русских. Там,
да.
Они называются «Москали и хохлы», там понятно. И понятно почему, потому что именно народы, которые говорят на похожих языках, живут рядом, такие анекдоты всегда есть. Там у испанцев про португальцев, не знаю.
Да, у французов про бельгийцев.
Говорящих бельгийцев, да, там у фламандцев, соответственно, там с голландцами. Ну, в общем, это нормально. И мы, скажем, про эти анекдоты писали и печатали их книжки, все. Но когда вот началась война, когда там оккупация и вообще как бы такие сложные отношения, стало понятно, что даже писать про эти анекдоты уже как-то неприятно, то есть их не хочется цитировать, потому что они уже начинают в другом контексте восприниматься именно как такие украинофобские.
Они окрашиваются, да, по-другому.
Это окрашиваются вот средой. Вот. А анекдоты, в общем, рассказывают именно тогда, когда, ну, как бы более-менее мирные отношения. Потому что понятно, что там, опять-таки, я не знаю, анекдоты еврейские, во-первых, рассказывают часто евреи, ну или рассказывают в компании там, где, ну, очевидно, что никто не заподозрит тебя в антисемитизме. А если ты понимаешь, что человек может обидеться, ты просто не будешь рассказывать такой анекдот. Потому что анекдот, в общем, должен способствовать, наоборот, ну, контакту между людьми, хорошему отношению, чтобы все засмеялись, чтобы все как-то вот сняли напряжение. А если анекдот вызывает агрессию, ну, или обиду, то лучше его не рассказывать.
Но интересно, что некоторые анекдоты, они такими стали. То есть есть, я сейчас так сразу не вспомню, но есть анекдоты, например, которые сейчас в 21 веке, вот уже на фоне, там, я не знаю, движения за права женщин, они звучат очень по-сексистски, мы их не будем рассказывать.
На самом деле уже сейчас, я думаю, что, ну, опять молодые люди, скажем, не будут рассказывать анекдоты про там... нетрадиционную сексуальную ориентацию, которые вот еще, да, когда я была молодая, казались вполне смешными, распространенные были. Как бы казалось, что это никому не обидно. Сейчас, да, уже понимают, что это может быть обидно, но их не рассказывают.
Или про людей с какими-то особенностями, например, психики.
Конечно.
Потому
конечно,
что были конечно. Анекдоты, как там девочка приходит в магазин, вот, день, да, про сумасшедший, да, дом целый тип анекдотов, или там, да, девочка приходит в магазин и говорит, а деньги в бидоне, когда ей молоко налили, она говорит, а деньги в бидоне. То есть явно девочка с какими-то отклонениями, и там ее как-то называют.
Да, вот, это казалось вполне смешным, но это как все меняется. Так же, как, опять-таки, в моей молодости, например, не казалось чем-то таким обидным, если тебя там, не знаю, обняли на работе или там как-то, не знаю, даже хлопнули, извините. Но это, в смысле, это не воспринималось как что-то такое, ну, недопустимое. То есть границы личного пространства были другие. Я не думала, что это значит, но поскольку я еще всегда работала в академическом институте и никогда, так сказать, с какими-то действительно грубыми людьми или там людьми, которые как-то...
Нарушали личное пространство.
Нарушали, да. А не встречалась, нет, то в само вот это личное пространство было гораздо более такое узкое. Ну вот, то есть я понимала, что меня никто не хочет обидеть, ничего не имеет в виду, а просто хотят сказать, не знаешь, я сегодня хорошо выгляжу. Но сейчас я бы уже очень удивлялась, что вот так себя ведут, например, мужчины.
Ну, то есть нельзя говорить о том, что у нас украли анекдоты, вот как же так, вот с этой толерантностью мы лишились анекдотов.
Ну, нет, не совсем так, они просто меняются, да, очень многим людям они кажутся менее смешными. Но в частности, скажем, в России анекдоты, понятно, почему их кажутся менее смешными, потому что все-таки все советское время анекдот был такой фрондирующий жанр. То есть там все время был такой элемент антисоветскости в любом анекдоте. Вот, то есть мы обязательно показывали, что мы как-то вот смеемся над своим правительством, над там дефицитом, над нашей жизнью. Вот. А сейчас, когда ты, ну, я не могу сказать, что у нас, конечно, свобода слова полная, но тем не менее, все-таки ты можешь это написать в интернете, что ты думаешь по поводу нашего правительства. Это стало менее опасно и в каком-то смысле менее смешно. Угу. Вот сейчас, правда, начинают сажать за всякие посты. Может быть, новый анекдот расцветет.
А как вообще устроен анекдот, вот его структура? Можно его сочинить? С чего он начинается обычно, чем заканчивается?
Да, хороший вопрос. Мне это как раз все говорят, ну, ты же столько лет занимался анекдотами, сочиняй их теперь. И это очень трудно, хотя я знаю, как они устроены. Ну, анекдоты, конечно, бывают разные, но нормально в анекдоте, во-первых, в начале есть такая вводная фраза. Я сейчас говорю про устные анекдоты. Прямо открыто ты говоришь, я сейчас расскажу анекдот. Или ты слышала анекдот там о коронавирусе. Например, есть анекдот о коронавирусе, ты слышала там новый анекдот о там Путине. Вот. Потому что иначе, если ни с того ни с сего в разговоре начать рассказывать анекдот, становится непонятно, что мы перешли в некоторую другую реальность, такую анекдотическую реальность, выдуманную. И часто даже такое недоумение, все говорят, это что, анекдот ты что ли рассказала? Или это анекдот? Вот. Вот. И это, в общем, не со всеми юмористическими жанрами так происходит. Скажем, когда мы шутим, мы же никогда не говорим, сейчас я пошучу. Наоборот, это будет очень глупо выглядеть. Даже если мы заранее заготовили шутку, мы должны сделать вид, что это вот так случайно, спонтанно получилось. А с анекдотом наоборот. Даже если вы сами придумали анекдот, надо сказать, слышал анекдот, сейчас ходит такой анекдот, вот, то есть выдать его за существующий.
Так, то есть вот, первый элемент это приглашение к анекдоту, да?
Приглашение к анекдоту, да, что вот сейчас вот будет такой рассказ. И это специальный рассказ, вот анекдот называется. Вот. Дальше в разных анекдотах по-разному, но часто такое описание короткой ситуации. Там вернулся муж из командировки, сидит Штирлиц в ресторане. Вот мы даже писали, что чаще эта фраза начинается как бы с глагола. То есть вот в начале глагол, но в начале как бы сказуемое, потом подлежащее.
Например, оказались русские, американец и француз на лайнере, где есть коронавирус.
Точно. Вот, конечно, это совершенно не стопроцентно. Вы нам можете привести анекдоты, где в начале подлежащее, потом сказуемое. Но все-таки это часто. И даже вот у нас есть примеры, как описывают фильм о Штирлице. И пишут там, сидит Штирлиц в ресторане. И в скобках пишут, это не анекдот, это я рассказываю сцену там из фильма. Потому что начало похожее на анекдот. Дальше начинают общаться вот эти самые персонажи. И вот тоже в таком классическом анекдоте, я сейчас не говорю о анекдотах, которые именно реакция на там события, вот так же, как коронавирус, но есть такой набор персонажей, вот, которых мы все знаем, поэтому нам не нужно объяснять, кто это. Если нужно, например, иностранцу, то, в общем, очень многое пропадает. Потому что если мы начнем объяснять, какой там чукча, какой у него характер, там, какие у него свойства, анекдот потеряется. А просто если мы скажем, там едет чукча, не знаю, в метро, то все примерно понимают, что дальше будет вот что-то смешное, несуразное. Он, наверное, первый раз в жизни едет в метро.
А вот дальше, что рассказывать дальше, как сделать так, чтобы концовка была смешной? Что обычно используется?
А вот это самое трудное. Вот они поговорили, персонажи. А дальше должна быть такая ударная фраза, ну, как ее называют, ну, очень пуанта, что ли, такой поинт, соль анекдота. Она должна быть неожиданной. Вообще анекдот похож на решение задачки. Почему, мне кажется, современным детям они не нравятся? Потому что анекдот надо как бы понять. Это немножечко похоже на то, как вот ты решаешь математическую задачу и вдруг догадалась. Говоришь, о, класс, ответ получился. Оказывается, тут так было трудные трудные цифры, а получилось всего 2 там в ответе. Ура! И так и здесь. Тебя анекдот наводит на что-то одно. Почему там часто игра слов или какая-то игра ситуации. Ты ожидаешь от рассказчика, вот он рассказывает чего-то одного. И вдруг эта последняя фраза все ставит как бы с ног на голову. Или наоборот, с головы на ноги. И ты понимаешь, что тебя неправильно вели, вот, привели специально в другое место. Ну, и вот это самое трудное, придумать вот эту ударную концовку.
Как всегда, собрались на соревнования американец, немец и русский. Задание «Кто больше гвоздей стену забьет головой?» Выходит немец, бах-бах, 3 гвоздя. Зрители в восторге, немец в больнице. Выходит американец, бах-бах, 5 гвоздей. Зрители в восторге, американец в больнице. Выходит русский, бах-бах, 50 гвоздей. Зрители в бешенстве. Судьи подводят итоги. Второе место немец, первое американец. Русского дисквалифицировали за вбивание гвоздей в стену шляпками внутрь.
Ну, вот мы на этом, наверное, и закончим и оставим эту задачку для наших слушателей. Мы начали анекдот, мы сказали, сейчас мы вам расскажем анекдот. Оказались русские, американец и француз на лайнере, где есть зараженные коронавирусом. А вот дальше, пожалуйста, придумывайте,
да,
дорогие слушатели.
Кто каждый из них сказал, да. И чем русские закончат, особенно интересно.
Да, оставим нашим слушателям разрешить вот эту интригу, решить эту задачку. Спасибо большое. Елена Шмелева была с нами на прямой связи, лингвист. Мы говорили о том, как устроен анекдот. Слушайте подкаст «Знаем толк» и подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. До встречи.